Ну, давайте начинать. Сегодня у нас с вами последнее занятие по доисторическим временам. Дальше уже будут времена исторические. Дальше мы уже с вами будем рассматривать такие культуры и цивилизации, про которые уже достаточно много известно, истории, не только метаистории. Вот. Ну, а сегодня мы с вами, значит, посмотрим, что же происходило после потопа. Вот от потопа до вот тех времен, когда стали зарождаться великие древние цивилизации. Этот период времени был достаточно большой, то есть это было 5, 6, 7 тысячелетий. И он как-то вот казался всегда довольно такой пустой. Вот даже в книжке «Жизнь человека» там у меня на него, я не знаю, наверное, две странички всего ушло. Но вот как-то когда, если к нему присмотреться повнимательнее, к этому периоду, он на самом деле очень интересный. Может быть, на форуме с человечеством не так много важного всего происходило, как бы так все, ну, ушло ни шатка, ни валка. Но с метаисторической точки зрения в этот период очень происходили важные события. Ну вот мы с вами про них и поговорим. Значит, прежде всего, значит, что осталось у нас после потопа? Значит, потоп у нас произошел, значит, очень много чего потонуло, погибло, разрушилось, рассыпалось. Значит, что осталось? На Земле в физическом плане осталось, тем не менее, довольно много людей в разных местах, туда, куда потоп не достал. Но все эти люди, по большей части, жили совершенно в полной первобытности. В тоническом слое, ну, естественно, в тоническом слое после потопа наступила полная сумятица. Там и до того, как бы, было порядку не очень много, ну, как-то атланты там худо ли бедно упорядочили, насколько возможно было, но, значит, после того, как атлантическая метакультура разрушилась, канал, значит, весь развалился, естественно, что в тоническом слое полная сумятица наступила. Те, кто сумел вернуться, те, кого энергии нисходящие, энергии, ну, собственно, катастрофы как таковой, не стянули вниз, значит, они вернулись в тонический слой, значит, ну, естественно, разделение, нормального разделения материала не произошло, то есть они притащили с собой достаточно много материала, фантомного материала, материала отклонения, материала плотного, грязного. С другой стороны, те, кто провалился, утащили с собой достаточно много материала, который еще вполне эволюционно был пригоден, то есть хороший материал. Но это произошло из-за того, что, как вы помните, при помощи фантомов материал разных уровней внутри человеческих существ склеивался, тем более, что участников иерархии проведения тока тетрацефала как бы формировали специальным образом, то есть там им тонкие тела выстраивали специально, сшивали специальным образом, поэтому там материал был вообще очень сильно перемешан. Так что вот это вот перемешалось все еще больше. Но, тем не менее, несмотря на такую колоссальную катастрофу, сам по себе канал еще продолжал чуть-чуть функционировать, какие-то следы остались. Хотя горлышко этого канала сузилось совершенно до крайности, то есть, в общем, почти что там ничего не осталось. И тот Умсраор, который этот канал с самого начала держал, как вы помните, практически канал выпустил из рук, и сам этот Умсраор практически разлетелся на части. А он был как бы основной держатель атлантической метакультуры. Но вот он не выдержал напряжения материала, и его практически не осталось. И весь эгрегор атлантический, то есть вся масса народу, которая принадлежала этому государству, провалилась, в основном провалилась вниз вот в массе. Однако по этому каналу, потом, когда как-то ситуация чуть-чуть стабилизировалась, уже другие унсраоры и некоторые сущности шестой зоны рождения стали по этому каналу спускаться в более плотные слои, не заходя в физический план. То есть, тем не менее, все равно канал продолжал функционировать. И потом, через вот несколько тысячелетий, именно вот эти вот сущности шестой зоны начнут снова работать с людьми, как переносчики информации, ну и потом некоторые из них превратятся в тех сущностей тонкого плана, которые мы условно называем музами. Значит, это в тонике. Ну, естественно, как вы сами понимаете, то, что произошло в эфирных слоях, особенно в плотных эфирных слоях, в шрастрах, это вообще даже и страшно себе представить. То есть там, туда обрушилось огромное количество всякого мусора, обломков, которые нечем и некому было утилизировать. Но, с другой стороны, какие-то пространства напротив того раскрылись, какой-то потенциал начал реализовываться, но вот все, тем не менее, все было в состоянии очень сильно хаотичном. Ну и, естественно, первые несколько тысячелетий после этого события, значит, основная работа делалась по упорядочиванию вот всего этого, хоть как-то привести в порядок, хоть как-то разгрестись. Значит, основную работу по упорядочиванию тоники на первых порах берут на себя два других унсраора, которые до этого не имели дела с Атлантидой. Значит, это унсраор номер 3. Он по своей специализации до атлантической занимался упорядочиванием опыта слоя камня. И четвертый унсраор. Этот унсраор специализировался на том, что он как бы аккумулировал идеи, идущие сверху, и соотносил их с тем, что поступает снизу. То есть он как бы был таким посредником между верхом и низом, ну, насколько это было возможно. Значит, и с этим унсраором было связано несколько сущностей делания, которые значит, продолжают работать как организаторы событий в подзеркалье через четвертый слой. Значит, ну, естественно, что третий унсраор, который был уже связан с камнем, он занимается упорядочиванием самой плотной части провалившегося эгрегора до уровня камня и с помощью второй зоны, сущности второй зоны, которые спускаются туда или оказались там в результате потопа, значит, они начинают упорядочивать шрастры, плотные слои, вот уже с учетом той ситуации, которая сложилась. Четвертый же унсраор пытается как-то собрать те мелкие эгрегоры племенные, которые остались. И для этого он как бы разделяется внизу на несколько таких вот языков, выпускает вниз такие как бы щупальца, которыми он достает верхушки эгрегоров и их как бы немножечко подтягивает. Для этого он создает такие как бы засасывающие турбуленты, засасывающие вверх, и это дает возможность, с одной стороны, человеческим душам, которые не имеют большой плотности и, ну, более или менее такие нормальные, дает возможность им находиться в пространствах неглубоких, в пространствах астральных, тонических. И впоследствии вот из этих турбулентов восходящих сформируются идеи, вернее, не из них, но на как бы основе вот этого вот, будут формироваться уже в более развитых эгрегориальных структурах, будут формироваться идеи и мыслеформы, которые будут увлекать людей кверху, к Богу, то есть идеи там, каких-нибудь божеств, именно возвышенных. Вот, то есть заложена как бы основа для появления вот таких вот идей, была заложена вот еще в те времена. Значит, это в самом тоническом слое. Значит, что происходит в Атлантическом затомисе? Значит, затомис сохранился, естественно, потому что он находился достаточно высоко, хотя там тоже, конечно же, произошло очень много изменений, и достаточно их резких, и в чем-то катастрофических, но, тем не менее, те, кто в затомисе в это время находился, они не попали, то есть их не затянуло вниз этот катаклизм, значит, и они продолжали там работать. Ну, естественно, прежде всего они пытались обработать опыт атлантической метакультуры, тот опыт, который этой метакультурой был набран. Ту его часть, которая сохранилась в информационных полях, связанных с Унсраором. Кроме того, в затомис продолжают спускаться души верхних зон рождения, частично по инерции, те, кто, скажем, уже запланировал свой спуск, а частично те, кто как бы уже вот начинает смотреть вперед на будущие ситуации, ну или в помощь тем, кто находится в затомисе или в тонике. Кроме того, в затомис как бы подтягивают многих из тех, кто из потопа как такового выбрался, но оказался в достаточно плотной внизу тонике или в астральном слое, но не провалился. Значит, их как бы туда потихонечку начинают подтягивать. Ну и затем начинается реорганизация самого затомиса. Он укрупняется. Естественно, поскольку, во-первых, предполагается использовать его в дальнейшем, но и туда спускаются новые души, нужен материал. Поэтому в затомис стягивается большое количество тонического материала. В нем создаются специализированные пространства для различных групп, для групп душ, для различных иерархий. И начинают формироваться новые иерархии разнокачественных сущностей для тех задач, которые уже как бы там видят перед собой. Ну и, наконец, в затомисе по-другому организуется взаимодействие с мутабельным слоем. Эволюционная программа, идущая из стихийной статики, в мутабельном слое отныне обрабатывается как бы в гораздо большей степени. То есть она доходит до затомиса в уже большей степени оформленности. Раньше как бы она поступала любая эволюционная программа глобальная поступала в затомис как бы, в слишком общем виде. И поэтому было как бы, слишком много возможностей для разночтений. Ну и вот из-за этого тоже возникали различные неувязки и неурядицы. Значит, теперь на мутабельный слой как бы больше делается акцент, и до тонического слоя, до затомиса глобальные программы доходят более оформленными, но, соответственно, они уже имеют меньше размерности и меньше вариантов реализации. То есть как бы большая точность достигается за счет потери общности. Кроме того, в мутабельном слое начинают очень активно работать сущности третьей зоны, именно вот при подготовке вот этих программ. И эти сущности третьей зоны, поскольку они работают с построением различного рода иерархических структур, иерархических систем, значит, они начинают это делать уже в мутабельном слое, а не в тоническом, как это происходило раньше. И, соответственно, все большую роль начинают играть планетарные ангелы, которые тоже уплотняются и как бы вот уже конкретизируют свои программы. Тем не менее, значит, большая часть атлантического опыта временно потерялась. То есть то, что в затомисе пытаются обработать, это сравнительно небольшая часть опыта, которая каким-то образом уцелела. Большая часть была временно утрачена. Ну и произошло это по как бы, вполне понятным причинам. Значит, прежде всего, первая причина была в том, что набор и передача магического опыта происходила на эфирном уровне, как вы помните. И фиксировался этот опыт на фантомных клише подзеркальных тел атлантов. Значит, то есть как раз на той части, которая и оторвалась. Значит, сознание, которое было бы способно этот опыт осмысливать, индивидуального сознания, у атлантов, как мы с вами помним, практически не было. Единицы из воплощенных атлантов обладали развитым сознанием, и естественно, что этого было совершенно недостаточно. То есть структура канала, как она задумывалась, эта фрагментация его, предполагала передачу опыта как бы вот, по инстанциям от одного к другому, значит, от тех, кто этот опыт набирал, постепенно к тем, кто был бы в состоянии этот опыт осмысливать. Но опять же, как вы помните, именно из-за фрагментации и были такие катастрофические последствия, то есть многие звенья цепочки разорвались. Ну и, естественно, значит, вот эта передача опыта таким образом тоже не сложилась. Это третья причина. Ну и, кроме того, значит, для запоминания опыта, для записи, для фиксации опыта на физических носителях использовались ну, те средства, которые были на тот момент. Значит, как вы помните, ни письменности, ничего похожего не было. Значит, а большая часть опыта фиксировалась либо на ритуальных предметах, в обрядах, в мистериях. То есть это были способы, принятые на тот момент и широко очень распространенные в Атлантиде. Но для расшифровки последующей этого опыта необходимо было иметь специальное посвящение. То есть необходимо было иметь такое внутреннее устройство, чтобы уметь эту информацию считывать. Ну, а практически все посвященные потеряли способность воплощаться. Кто-то провалился, в большом количестве провалились, а кто-то, те, кто не провалился, а наоборот, значит, ушел в верхние слои, они на довольно длительный промежуток времени утратили способность воплощаться, инкарнироваться. Некому было их, значит, здесь в физическом плане родить. Хотя вот эти сами ритуальные и мистериальные действия сохранились как традиция у тех небольших групп атлантов, которые уцелели. Ну, как вы помните, уцелела группа в Мезоамерике, в Латинской Америке и в Северной Африке. Но они сохранили внешнюю форму обряда, и полностью утратили понимание сокровенного смысла. Так что, в общем, тоже с этого никакого толку не было. Поэтому в течение примерно 2-3 тысяч лет после этого катаклизма на Земле продолжается рождение людей в абсолютно первобытном состоянии. Они объединены в небольшие племенные эгрегоры, ну, то есть все как было вот до того, как в Атлантиде стала формироваться цивилизация. Вот. Но, тем не менее, уже как бы первоначальное оккультуривание происходило значительно быстрее. Если вот в доатлантические времена несколько десятков тысячелетий потребовалось на то, чтобы люди там какие-то первичные шаги сделали в этом направлении, то сейчас уже 1, 2, 3 тысячи лет понадобилось на то, чтобы восстановить те навыки, которые были. И это происходило благодаря тому, что теперь с эгрегорами нарождающимися работал четвертый Унсраор, который туда подтянул их верхушечки, и туда как бы лучше прокапывали вот эти вот идеи. Но пока это все были идеи, которые касались исключительно улучшения жизни человека. Но многие эти идеи уже были опробованы до потопа, поэтому как бы уже было понятно, как это делать, как это лучше делать, там, скажем, какие культуры выращивать, в каких местах, как там, как что, как там землю рыхлить, ну вот, вот эти все дела. Значит, сами идеи были опробованы, а кроме того, многие носители этих идей, которые уже имели опыт жизни на Земле, как раз они имели возможность воплотиться, потому что в сущности дети четвертого и пятого мастеров, то есть в сущности четвертой, двадцатой, пятой и девятнадцатой зоны, они как раз в потопе пострадали меньше других. Многие из них, ну, во-первых, они и многие из них и не имели глубоких погружений, и в во всей в структуре канала они занимали позиции в надзеркалье, поэтому их не затянуло глубоко. Ну, или просто они в момент самого потопа они находились не в воплощении, и тоже их это дело не затронуло. Поэтому, значит, они имели возможность достаточно быстро снова начать воплощаться, и уже свой собственный опыт очень быстро стали внедрять в практику. Но, кроме того, очень сильно активизировались в сущности шестой зоны, дети шестой зоны. Многие из них сами пошли в воплощение, а шестая зона – это были на тот момент в основном ремесленники, это те, кто умел как раз вот делать руками. Значит, многие пошли в воплощение сами, а другие стали спускаться в астральном слое как можно ниже, не спускаясь в физический план по астральному слою, они как бы к ним спускались, к воплощенным, и вступали с ними в контакт. То есть они как бы входили в какие-то эгрегоры и обосновывались в верхней части эгрегора и начинали там жить. И постепенно налаживались контакты между вот сущностями шестой зоны, находящимися в воплощении, и те, которые были развоплощены. И это породило целые такой вот целые кланы, целые цепочки слышащих людей. Вот тогда появились люди с очень хорошим слышанием тонкого плана, вот именно благодаря вот такому вот взаимодействию. Причем они с самого начала между собой во многих эгрегорах, там в разных эгрегорах устраивали это по-разному, но во многих эгрегорах они устраивали такой как бы круговорот, такую цепочку. То есть они шли в воплощение по очереди. Значит, одни находились в физическом плане, значит, другие им из тонкого плана, из астрала, давали информацию. Потом они менялись местами. И должна вам сказать, что эти цепочки работали очень эффективно в течение достаточно долгого времени. И способ этот очень широко использовался, он тогда только начал нарабатываться, но в дальнейшем он использовался в очень многих культурах. Ну, мы, например, очень хорошо знаем уже просто даже из истории, из литературы, как в Греции это было распространено, как было принято эти пифии, сивиллы. В Греции, в Древнем Риме, и практически во всех позднейших культурах это было распространено очень широко. Значит, ну вот зародилось это тогда, и этот способ показал свою достаточно большую эффективность. Причем случалось так, что такие вот цепочки, ну там иногда там могло быть до нескольких десятков человек, сущностей, что такие цепочки настолько плотно между собой кармически связывались, ну, поскольку они друг друга и рождали, как правило, соответственно, дар слышания пророчества, он передавал, как бы передавался по наследству, значит, эти цепочки завязывались настолько прочно, что сохранялись в течение многих тысячелетий. И вот даже до сегодняшнего дня, вот мне неоднократно просто приходилось вот наблюдать такие ситуации, когда так вот люди и продолжают друг около друга воплощаться, вот, ну, уже, естественно, с какими-то другими функциями, но способность к слышанию многие из них сохраняют, хотя, конечно, частота слышания уже может очень сильно утрачиваться. Вот. Но, опять же, надо иметь в виду, что на то время как бы, речь шла не о слышании каких-то таких очень высоких вещей. Это слышание касалось идей достаточно заземленных. Это касалось идей, которые были связаны просто с проживанием человека в физическом плане. Значит, поэтому тут вот о какой-то очень такой большой высоте или глубине на то время говорить не приходится. Так, значит, да, значит, вот у нас, значит, рождаются люди, да, в первобытном состоянии. Значит, к этому времени на Земле уже давно сложились основные расовые типы. Вот те расы, которые сейчас существуют, уже в основном сложились, были еще как бы некоторые промежуточные варианты. Вот, ну, в общем, уже примерно вот так вот человек уже имел тот вид, как он имеет сейчас. Ну и расовые типы отличались друг от друга не только физически, там, цветом кожи, ростом, там, какими-то особенностями строения тела. Значит, в каждом таком типе использовался несколько иной способ как бы сборки человеческого существа. То есть, значит, каждому расовому типу соответствовал, ну и сейчас соответствует определенный как бы физический прототип, ну как бы порода, да, человеческая, и специфический набор фантомного материала, с помощью которого тонкие тела сшиваются с эфирным, с помощью которых формируется эфирное тело. Значит, к этому времени на Земле проживает, то есть вот когда уже после потопа прошло где-то примерно 3000 лет, на Земле, то есть как бы, значит, люди снова стали воплощаться, значит, порядка 15 миллионов человек все население Земли составляет. При этом люди заселяют уже почти что всю Землю. По крайней мере, все места пригодные для проживания. И потихонечку люди учатся приспосабливаться сами. То есть начинают строить жилища, одежду, что позволяет уже переживать разные капризы климата. И приспосабливать окружающую среду под себя. Особенно, значит, удобным оказался Евразийский континент. Это огромная территория, огромный континент и очень много мест, пригодных для жизни. Там кочевало очень много племен, народы мигрировали, многие этносы и языки, которые до сих пор еще существуют, вот тогда там, значит, была заложена основа их. Климат во многих местах Евразии был более благоприятный, чем сейчас. Ну, например, был очень неплохой климат на северо-востоке, там, где сейчас Якутия, там, где сейчас вообще жить невозможно, там был климат совершенно нормальный, достаточно много там было всякого зверя, птицы, всего. В центре континента, скажем, там, где пустыня Гоби теперь, там тоже был плодородный край. во многих других местах. Аналогично в Африке, тоже на африканском континенте было очень много очагов, где возникали, значит, первобытные племена. Ну, например, теперешняя Ливийская пустыня, вот она там немножко ближе, чем Сахара к Средиземному морю, вот в то время она была цветущим и населенным краем, там совершенно замечательный был климат, очень много было всего. Да и Сахара сама была не такая пустынная, там была лесостепь, саванна, вот такой вот климат. Средиземноморье было очень населенным местом. В общем, много было мест, где, значит, вот можно было людям жить. Ну и постепенно так называемая неолитическая революция захватывает все большее количество людей. Если Атлантида в свое время была просто островком цивилизации среди народов, то теперь вот эта культура распространяется вширь. Уже очень много народов охвачено вот этой самой неолитической революцией. Но неолит – это так называемый поздний каменный век. Это непосредственно вот перед тем, как люди освоили металл. То есть, значит, это земледелие, значит, люди уже умеют обрабатывать землю, значит, освоили скотоводство, умеют прясть нити, ткать, соответственно, шить одежду, умеют изготавливать глиняную посуду, каменное орудие. То есть, в общем, уже очень много чего умеют. И первобытная магия, ну, вроде типа современного шаманизма, получает очень большое распространение. Тоже люди уже очень много умеют в этом смысле. То есть они умеют общаться с духами природы, с душами умерших, с эманационными сущностями. Сами создают, естественно, эманационных сущностей. То есть, в общем, как бы тут тоже развитие идет довольно такое быстрое. Ну и, соответственно, поскольку народу стало значительно больше, то и активизируется взаимодействие культурное. То есть уже начинает опыт передаваться между людьми по разным каналам. Так что, в общем, вот постепенно-постепенно идет заметный довольно-таки прогресс, но, естественно, что происходит это далеко не везде. То есть, вот есть отдельные очаги, где вот культурный рост идет сравнительно быстро, и параллельно существует огромное количество абсолютно первобытных, абсолютно диких человеческих племен, до которых как бы это все еще не доходит. Значит, вот такая вот у нас с вами, значит, ситуация через какое-то время после потопа. И примерно в 6-м тысячелетии до нашей эры происходит основное событие этого периода, собственно, с которого уже дальше качественный скачок произошел во всей эволюции человечества. Значит, основное событие этого периода – это рождение седьмого мастера. Значит, шестой мастер, как вы помните, родился еще в атлантические времена, и про его влияние мы говорили. Значит, здесь, значит, родился седьмой мастер. Программа седьмого мастера, ну, так звучит, если ее так приблизительно сформулировать, это рождение новой жизни, вбирающей в себя весь накопленный опыт. В глобальном масштабе предполагалось, что седьмой мастер будет работать с эмбрионом нового космического существа, с будущим ребенком Алис. Это, как вы помните, существо следующего 24-качественного поколения. Шестой мастер должен был организовать шестой слой, так сказать, детское место для вынашивания ребенка Алис. И, как мы с вами помним, свою программу он в полном объеме выполнить не смог. Значит, седьмой мастер, когда пришел со своей программой, значит, он попал вообще как бы в непонятную ситуацию. Особенность седьмого мастера, рождение седьмого мастера была еще и в том, что помимо вот этой вот программы глобальной, которую вот он принес, с его приходом внутрь Алис как бы вошла, Алис была дана, точнее, новая, принципиально новая порция жизненной силы, которая была предназначена именно для вот, целей оживотворения и дальнейшего вынашивания вот этого существа, ребенка Алис. И вот это вот как раз этот фактор, он сыграл очень большую роль во всех дальнейших событиях. Значит, ну, во-первых, седьмой мастер, как я уже сказала, оказался в ситуации, когда для него фронт работ не был подготовлен вообще. Но, тем не менее, вот токи пришли, энергии пришли, значит, жизненная сила подается внутрь Алис, а потоки жизненной силы, они идут как бы изнутри, не сверху, а, так сказать, условно говоря, снизу, из нижнего зеркала оттуда. А должны были они дойти до срединного зеркала, включиться в процессы, происходящие в срединном зеркале. Ну и поэтому в любом случае с приходом седьмого мастера и нового вида жизненной силы в активную работу включается, так сказать, окрестность срединного зеркала. Что произошло с самим седьмым мастером и как вообще вот сложилась ситуация с седьмой и семнадцатой зонами? Почему так вот с ними все получилось? Значит, еще раз говорю, что программа седьмого мастера, значит, рождение новой жизни, вбирающей в себя весь накопленный опыт. Значит, седьмой мастер разделился на две зоны, на седьмую и семнадцатую. Седьмая была ответственна, так условно говоря, за сбор опыта, за накопленный опыт. Семнадцатая была ответственна за рождение новой жизни, за проведение импульса жизненной силы. Ну и, соответственно, значит, когда дети этих зон, души этих зон рождения индивидуализировались, значит, они как бы должны были приступить к выполнению своих собственных программ. И дети седьмой зоны, значит, они как бы разделились на две категории. Одни должны были собирать накопленный опыт по слоям. Каждый свой Алис к этому времени должен был свой опыт уже набрать и как-то его где-то аккумулировать, и как-то его обработать. Значит, одни собирали этот опыт по слоям, другие должны были обрабатывать этот опыт в пятом слое для передачи его в шестой слой. Естественно, что и сборщики опыта, и обработчики опыта, по идее, должны были работать в пятом слое, поскольку именно пятый слой к тому моменту уже должен был быть давно создан, и он должен был иметь, так сказать, точки входа во все остальные слои. Поэтому через пятый слой они должны были работать там, где им нужно, и попадать в любое место. Ну и кроме того, именно через пятый слой они должны были поддерживать связь с общим целым. Семнадцатая зона, значит, она, значит, что происходило с семнадцатой зоной? Новый вид жизненной силы, о котором я говорила, давал, помимо всего прочего, импульс для формирования восходящего потока сбора опыта. То есть он как бы давал энергетическое обеспечение сущностям седьмой зоны. И значит, дети 17-й зоны обеспечивали включение нового энергетического импульса по слоям для вот этого восходящего движения. Значит, то есть как бы для них программа, для каждого из них программа вот содержалась внутри. Вот у них внутри было, как бы была закодирована эта программа сущностная. И они как бы действовали, с самого начала они действовали по этой программе. И все было бы хорошо, если бы существовал пятый слой. Они попали на нужный уровень плотности, туда, где должен был пятый слой находиться. Там вместо пятого слоя с помощью фантомного материала был скоагулирован, и то на тот момент еще очень приблизительно, астральный слой. Гораздо более жесткий, гораздо более грубый, чем пятый. Но, естественно, они начали с этим материалом работать. А поскольку задачей, скажем, седьмой зоны был сбор опыта, они стали вбирать в себя то, что было в астральном слое. Значит, а это были плотные фантомные клише, поэтому они сразу же очень сильно отяжелели, и в первую очередь, естественно, за счет этого они оторвались от целого. Кроме того, проходя через астральный слой, они оказались в плену фантомных построений человечества. А человечество к этому времени уже с физическим планом было связано очень прочно, и поэтому многие из них сразу же оказались вынуждены или приобрели тенденцию к спуску в физический план. Кроме того, значит, изначально они обладали, особенно 17-я зона, очень большим внутренним энергетическим зарядом, поскольку они и были переносчиками энергии изначально. Значит, от целого они оторвались, и Унцраор, который как бы пытался все время в тонике наводить порядок, в тонике внизу в астрале, никак их не мог собрать и скоординировать. В результате, в течение какого-то времени эти души находились в астральном и тоническом слое, а на тот момент границы между астральным и тоническим слоем практически не было, значит, материал был перемешан и там, они находились в состоянии совершенно такого беспорядочного броуновского движения, но постепенно они на себя материал астрального слоя наматывали, затем стали наматывать на себя и материал эфирного слоя. Ну и, как вы сами понимаете, им ничего не оставалось, кроме как сыпаться вниз в инкарнации. И иногда этот спуск вниз происходил настолько быстро, что они не успевали подготовить себе подходящие тела. Кроме того, их было огромное количество. Их было на порядок больше, чем сущности предыдущих зон рождения. То есть это было просто колоссальное количество. И в физическом плане просто не хватало материала и физического, то есть не хватало людей, которые могли бы все это количество рождать, и не хватало материала эфирного, потому что сначала надо было скоагулировать эфирный материал, и потом уже к физическому телу это все пристраивать. Поэтому они хватали беспорядочно огромное количество материала, животного материала в том числе, либо, вот, собственно, животный материал животного происхождения, либо материал эфирный, нашпигованный животными фантомами. Дело в том, что многие племена к этому времени для того, чтобы лучше взаимодействовать с животными, с животным царством, не только на физическом плане поедая там как-то, а еще и на эфирном и астральном уровне, многие племена освоили такую специфическую магию, связанную с тотемами животных. Ну вот, до сих пор некоторые первобытные племена такие тотемы имеют, но в первобытные, в дальние первобытные времена это все было распространено гораздо шире и имело гораздо большее значение. Так вот, в результате, из-за того, что вот новым душам, идущим в воплощение, попадалось очень много материала, неотсортированного, зараженного такими животными фантомами, они очень часто приходили в физический план в очень причудливом виде. Очень много рождалось уродливых существ, там, с собачьими головами, там, с тремя руками, с хвостом, с чешуей, ну, уже на что угодно. Ну, естественно, что эти существа были, многие из них были нежизнеспособны, поэтому потомство они не оставляли, но, тем не менее, вот происходило много всяких таких вот неприятностей. Но даже те, кому повезло, и кто родился в человеческом виде, оказались практически не затронуты достижениями тогдашней цивилизации. Они рождались какие-то уж совсем дикие. И даже слабой искры сознания у них не присутствовало. Ну и поскольку свои эфирные тела они строили из случайно подвернувшегося материала, то он, как правило, был очень плотный и сильно заражен животными программами. Поэтому те племенные протоэгрегоры, в которые такие вот существа попадали в достаточно большом количестве, не выдерживали всего этого, ну, разрушались, лопались за счет каких-то внутренних противоречий, за счет какой-то агрессии. На их месте немедленно начинали формироваться новые. И поэтому в течение вот нескольких тысячелетий постоянно формировалось очень много мелких и недолговечных эгрегоров, ну, которые жили там по 2-3-4 столетия. Но у этих эгрегоров значительно повысилась агрессивность и кровожадность. То есть люди стали гораздо больше между собой воевать. Но, тем не менее, в течение 1-2 тысячелетий количество людей в инкарнации увеличилось на несколько порядков. Еще одна особенность, значит, воплощения этих существ. Дети седьмого мастера шли в воплощение без формирования матрицы эго. Все остальные, как мы с вами помним, хоть какую-то, хоть точечку эгоическую, но себе устраивали. Пусть маленькую искорку, но они как-то вот какой-то след в тонике они оставляли. Значит, дети седьмого мастера шли в воплощение без формирования матрицы эго, то есть без первичной фиксации своей программы. Но это было связано с тем, что эту программу они как бы несли внутри себя. И, значит, эта программа, значит, для них выглядела как, во-первых, указатель уровня плотности материала подзеркального, где они должны были включаться в работу, и сама программа действия, то есть там, набор опыта или вот что-то еще, проведение энергетического импульса. Значит, ну и поскольку они, им как бы не из чего было формировать первичное кармическое клише, пускай даже, опять же, вот самое малюсенькое, они, так получалось, что они отнимали эти кармические клише у людей других зон рождения. Захватывали, ну, захватить они, естественно, могли только слабо оформленные кармические клише, то есть как раз кармические клише тех сущностей, которые, так сказать, только искру свою давали, воплощались без развернутой программы. И таких вот, таких людей, таких сущностей, они просто стали вытеснять собою из инкарнационного круговорота, потому что уже они строили для себя очень плотные, очень оформленные кармические клише, пусть небольшие, но такие очень крепенькие. Ну, и кроме того, поскольку они, особенно 17-я зона, были наделены огромной волей к жизни и к продолжению рода, они стали очень активно стягивать вниз всех своих. И вот 17-я зона добавила к эгрегориальным связям новый вид связи, связи по кровному родству. Естественно, что в результате рождения седьмого мастера происходит очень резкое изменение энергетического потенциала всех слоев, особенно ниже тоники. И в токах этого мастера, а также в токах нового принципа жизненной силы, активизируется наш с вами любимый эгрегориальный принцип, и порождается много новых типов эгрегориальных структур. Правда, различия, сначала различия между ними не очень значительные, то есть качественного скачка как бы не происходит, просто различные варианты. В разных местах различные варианты организации первобытных сообществ. Значит, ну и дети седьмого мастера шли в воплощение, как я говорила, затягиваясь в уже существующие эгрегориальные турбуленты, и входя в уже существующие эгрегоры, они сразу же очень резко усиливали пассионарность этого эгрегора и его жизненную силу. И поэтому любой эгрегор, куда они в большом количестве попадали, сразу увеличивал свою притягательность. То есть он мог захватывать все больше и больше душ, как из тонкого плана, так и из других эгрегоров. То есть одновременно возрастала и плотность эгрегора, и его агрессивность. Поэтому люди стали воевать, племена стали захватывать друг друга в плен. Ну, соответственно, эгрегоры стали увеличиваться. Кстати, вот эти связи по седьмой зоне, по 17-й зоне, про которые я говорила, которые складывались уже вот по кровному родству, они оказались плотнее и глубже, чем находились первичные общие кармические клише. То есть они не просто туда, в это клише входили, а они как бы вот использовали его в качестве некой затравки, а потом формировали новое эгрегориальное кармическое клише значительно глубже, значительно плотнее. Ну и за счет этого резко активизировались все процессы, происходящие в шрастрах, в самых плотных слоях. И на вот этом импульсе, на токе хох, который снизу шел, многие прежде провалившиеся атланты стали выходить в воплощение. То есть количество людей в инкарнациях стало увеличиваться постепенно, еще и за счет тех, кто вот через несколько тысячелетий после провала стали выползать на поверхность. Значит, поэтому вот эти все процессы, они как бы вот много у них было разных особенностей. Значит, еще одна особенность вот этих новых эгрегоров связана с, опять же, с программой седьмого мастера. Значит, программа рождения новой жизни, вбирающая в себя весь накопленный опыт. Поэтому новые эгрегоры, если им удавалось прожить какое-то время, не разрушившись, ну, достаточно долго, как удалось сформироваться, они начинали очень активно вбирать в себя опыт. То есть эта программа их к этому побуждала. Ну, и опыт они начинали вбирать, ну, из тех мест, докуда как бы вот этот эгрегор был способен дотянуться. Из тонкого плана, из эфирного слоя, от соседей, опять же, или как-то обмениваясь опытом, или захватывая их. Однако чрезмерная агрессивность часто очень приводила к тому, что они довольно быстро погибали, через несколько сотен лет. Причем это могла быть либо собственная агрессивность, которая приводила к тому, что эгрегор распадался, либо наличие агрессивных соседей, которые захватывали эгрегор. То есть всем этим новым эгрегорам, хотя они уже стали существенно крупнее и активнее, им, тем не менее, не хватало, с одной стороны, масштаба, они были все довольно приземистые, такие невысокие, и не хватало устойчивости, ну, несколько сотен лет они могли прожить, потом, как правило, разваливались, не хватало устойчивости, поэтому для решения более или менее крупных эволюционных задач необходимы были гораздо более длительные сроки жизни. Значит, это тоже была проблема. Ну и кроме того, они были очень плотные и грубые, так сказать, состояли из достаточно грубого материала, и сущности верхних зон рождения воплощаться в них не могли. А необходимость в этом уже была, поэтому как бы, вот тоже это уже стало проблемой. Таким образом, те механизмы организации человеческих сообществ, которые уже были так или иначе отработаны, эти механизмы оказались малоэффективными на данном этапе, и требовалось создать гораздо более мощные и прочные эгрегориальные структуры, которые дали бы возможность управлять уже сотнями тысяч или даже миллионами людей, с тем, чтобы направлять их волю на решение определенных задач, как глобальных, так и более локальных задач, но тоже важных. Поэтому иерархии Алис, уже учитывая опыт построения и разрушения атлантической метакультуры, приняли решение снова воспользоваться демиургическим током. Но поскольку в прошлый раз демиургический ток был один, метакультура была создана одна, и когда она погибла, погибли все достижения цивилизационные, на этот раз было решено, значит, демиургический ток проводить уже не в одном месте, а в самых разных. И решено было развивать параллельно несколько направлений, то есть создать параллельно в разных местах, на разном этническом субстрате несколько метакультур, которые бы, каждая из которых выполняла свою метаисторическую задачу, ну, а там уже, значит, как что получится. В физическом плане к этому времени уже стали закладываться основы создания первичных протогосударств. Значит, это происходило на Ближнем Востоке, в долинах великих плодородных рек, прежде всего в междуречии Тигра и Ефрата, в долине Нила. – Значит, еще несколько очагов цивилизации формируются в Центральной Африке, в Средней Азии, в Средиземноморье. Позже такие же очаги начали складываться в Центральной Азии, на Дальнем Востоке, в Малайзии. Но, значит, там пока слабее были эгрегоры. Значит, первый демиургический ток, который был проведен, он сначала пошел по как бы, прежнему маршруту, то есть он был проведен сначала через Атлантический Затомис, но географическая привязка его была уже на этот раз другая, и этот демиургический ток дал толчок к зарождению цивилизации Древнего Египта. И именно там сначала начинают воплощаться многие бывшие атланты, и именно там стали уже в достаточно большом масштабе вспоминать атлантический опыт. Значит, ну вот параллельно, как я уже сказала, создавались и другие культуры, другие цивилизации, другие метакультуры. И конкретно как и где это происходило, какие перед ними ставились задачи и как это все дальше складывалось, об этом мы с вами поговорим уже в следующий раз. Значит, про Египет я рассказывать вам не буду, я надеюсь, что если кому интересно, прочитают. Про него я написала достаточно подробно. Значит, ну и про другие метакультуры, ну, конечно, с такой степенью подробности, как написано про Египет, я вам рассказать не смогу, но основных принципиальных моментов мы коснемся. Ну, по крайней мере, чтобы вы представили себе, как вот через разные эгрегориальные инструменты вот, двигалась эволюция человечества, какие программы осваивались теми или иными народами, как в дальнейшем этот опыт собирался вместе, интегрировался, обобщался, осваивался. Ну, в общем, вот эти все дела. Вот. Значит, ну, вот это основное, что я вам хотела сегодня рассказать. Значит, могу поотвечать на вопросы по, так сказать, всей первобытности, если вопросы есть. Ну, во-первых, значит, мы меняем как бы всю нашу идеологию составления прогнозов. Вы уже, наверное, заметили, кто следит за прогнозами, что с сентября, да, или с октября, с какого-то там месяца, я стала делать прогноз не на календарный месяц, а на знак зодиака. И, соответственно, на год прогноз я теперь буду делать не на календарный Новый год, а на Новый год настоящий, который наступает у нас в момент весеннего равноденствия. Вот это будет у нас теперь точка отсчета, с которой мы будем, вот на, именно на этот, значит, момент мы будем делать карту астропрогноза, и отсюда, собственно говоря, и будем исходить. Значит, но, тем не менее, я понимала, что это как бы всем интересно, и ну, такой очень коротенький прогноз, вот, начиная с Нового года, я, конечно, сделать могу. Единственное, что он неинтересный. Я еще, может быть, поэтому как-то не особенно убивалась по поводу этого прогноза, потому что получается совершенно неинтересно. То есть, знаете, вот не будет почти что ничего нового. То есть вот наступает какая-то такая вот неинтересная стабильность. То есть вот все неприятности, какие были, они и будут происходить. Но были теракты, они и будут. Но ничего принципиально нового никто не придумает. Такой масштаб не увеличится. Никаких таких вот катастроф, вот, которые, что, как Чернобыль, там вдруг ни с того ни с сего, вот раз и все. Вот, ну, по крайней мере, вот так вот, как сейчас это мне видится, вот, ну, не наблюдая, не должно такого быть. Это тоже касается нашей страны. Значит, выборы у нас, как вы сами понимаете, абсолютно прогнозируемы. Политическая ситуация в нашей стране абсолютно очевидное. Никаких новостей в этом плане нам ждать не приходится. Гаечки постепенно закручиваются, демократия постепенно, значит, закрывается. Так что все потихоньку, все это будет постепенно, все это будет потихонечку. Вот, ну как вот оно шло, вот так оно и будет идти. Так что, ну вот что, вот с эзотерической точки зрения, конечно, у этого года есть такое вот предназначение эзотерическое. Но, в принципе, понимаете, вот, в общем-то, все, что вот я могла сказать про Новый год, вот я в декабре, вот в последнем прогнозе сказала, прогноз на Козерог, там почти что, в общем, все, вот как бы, оно так на весь год и, кстати, распространяется. Вот этот год очень хорошо сделать годом генеральной уборки. Вот когда эгрегор вот так закручивает, то есть, знаете, вот будет по вот, чисто, ну, я про государственный эгрегор говорю, когда вот государственность начинает давить, вот делается как вот просто, причем это будет по чуть-чуть, это будет просто чуть-чуть потеснее, чуть-чуть подушнее, вот как-то вот так вот. При этом на форуме как раз наоборот будет очень весело, вот по телевизору нас будут непрерывно развлекать, вот как нас сейчас все больше развлекают, 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 пляшут, поют. Вот так все будет дальше, дальше, то есть этот попса будет просто непрерывно там все это. Но тоже как-то будет скромнее, то есть уже вот без каких-то таких, уж слишком таких экзотических каких-то излишеств. То есть постепенно так будет все сглаживаться, 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 но чтобы народу было интересно, но в разумных пределах. То есть вот так вот как-то все будет вот. Вот, значит, то есть все будет прилично, правда, но границы приличия, они будут, скажем, шире, чем были при советской власти, но уже будут уже, чем они были, скажем, вот 10 лет тому назад, когда вообще слово «прилично» вообще было неприлично говорить. Вообще все можно было. И чем вот неприлично, тем вообще казалось даже вот круче, когда основное слово было вот «круто» и «по приколу». Вот если не «по приколу», то, значит, вообще это все никуда не годится. Вот, значит, это постепенно, опять же, я говорю, очень-очень постепенно, буквально по миллиметру вот будут закручивать. Вот, значит, ну, естественно, что делать человеку в такой ситуации? Ну, те, кто в этом живет, те, кому вот это все вот в кайф, значит, им хорошо, они, так сказать, в этом будут жить, и слава Богу. Многие, кстати, этой ситуации будут вполне довольны. Вот, значит, но тем, кому будет все-таки становиться тесновато и душновато, единственное, что можно, какой выход из этой ситуации можно найти, реальный, это начать сбрасывать с себя все лишнее, просто похудеть. Вот на тебя давят, а ты худеешь. И худеть надо быстрее, чем усиливается давление, чтобы еще как-то можно было шевелиться внутри этого. Вот. Ну и в конце концов, то есть на самом деле просто сбрасывать с себя все лишнее. И конечное, собственно говоря, состояние полной прозрачности. Когда эгрегор тебя давит, а он просто сквозь тебя проходит. Вот нету. Ты для эгрегора не существуешь. Эгрегор тебя не замечает. И все. Вот это идеальное состояние, когда ты живешь нормальной жизнью. И не испытываешь никакого дискомфорта и наблюдаешь все происходящее со стороны. Вот. Значит, это идеал. Значит, достичь этого идеала очень просто. Потому что эгрегор сам показывает давлением своим, где у тебя слишком толсто. Где чего-то такое вот торчит наружу. Вот по этому месту тебя и будут, значит, ну, давить, бить или как-то, ну, кому как повезет. То есть это место ты с эгрегориальной стороны и почувствуешь. Вот. А поэтому, значит, вот, то есть для работы с отклонениями, именно с эгрегориальными отклонениями, это год просто совершенно идеальный. Вот. И я так предполагаю, что вот как раз в ежемесячных прогнозах я буду давать советы, вот как при данном расположении звезд на небе, какое именно место вот в данной ситуации можно будет особенно успешно привести в порядок с этой точки зрения. Вот. Так что, не знаю, порадовала я вас или нет, но Вот. Но тут, ведь ситуация, она без всякой астрологии прогнозируема, вот сама по себе ситуация. Ну, а астрология просто подтверждает то, что мы и так видим. Вот. Так что выберем мы себе старого президента, обновит он правительство, построит всех демократов аккуратными рядами, и все будет, всем будет хорошо. Вот этот год генеральной уборки. Это год генеральной уборки. Да, да, это год генеральной уборки. Вот такое я ему дала название. С эзотерической точки зрения. Вот, так что, ну, кстати говоря, уже встретить Новый год можно именно тоже, скажем, вот устроить завтра с утра генеральную уборку. Это очень будет вот актуально. То есть даже вот для завтрашнего нового вот праздника важно не столько пирогов напечь, сколько вот действительно вот генеральную уборочку, причем желательно с вытрясанием антресолей, шкафов, как можно больше всего повыбрасывать. Вот в Италии, по-моему, да, там есть обычай там старые вещи из окна выбрасывать. Вот, но из окна это неправильно. Это, для нас это неправильно, потому что это означает замусоривать территорию. Мы с вами знаем, что убираться надо аккуратно. За собой надо убирать так, чтобы все попадало в нужные места. То есть не надо вокруг себя мусорить. Вот. Поэтому вот... Так что вот такая вот у нас с вами ситуация назревает. Вот. Ну и давайте мы с вами сейчас помедитируем на какие зоны у нас сегодня будут? 7-я и 17-я, правильно, естественно, совершенно. Значит, почему я выбрала для медитации эти зоны? Ну, во-первых, просто по теме, потому что основное событие было связано именно с этими зонами, с рождением, вернее, этого мастера. Вот. Ну и кроме того, вот из моего рассказа, я надеюсь, вы поняли, что рождение этого мастера и выполнение детьми этого мастера их функций было сопряжено с очень большими проблемами, и, естественно, очень много было не сделано, очень много было по дороге потеряно, очень много вообще неизвестно куда попало. И просто в дальнейшем многое было скорректировано, многие дефекты были исправлены уже вот в дальнейшей метаистории человечества. Но, тем не менее, до сих пор остались всякие проблемные места. И, ну, я надеюсь, что мы во время медитации хотя бы некоторые из них, ну, хоть как-то зацепим, хотя бы обозначим, хотя бы как-то вот их почувствуем. Вот. Так что вот это тоже интересно будет посмотреть. Ну, и кроме того, как раз эти две зоны, 7-я и 17-я, по-моему, ну, практически для всех из нас такое количество личных проблем представляют, такое количество отклонений с этими зонами связано, что, в общем, тоже лишний раз по ним пройти и посмотреть и свои личные отклонения, и посмотреть места, где личные отклонения резонируют с отклонениями общими. В общем, тоже это будет уместно. Ну, по коням. Мы сегодня будем вести сразу два тока, двух зон, сразу же. Так, внимание. внимание, единица, РЭО, СООК, двойка, РЭО, СООК, тройка, РЭО, СООК, четверка, РЭО, СООК, пятерка, РЭО, СООК, шестерка, РЭО, СООК, семерка, РЭО, СООК. Единица, ТООН, КООД, двойка, ТООН, КООД, тройка, ТООН, КООД, четверка, ТООН, КООД, пятерка, ТООН, КООД, шестерка, ТООН, КООД, семерка, ТООН, КООД. Единица, ЭО, ТЕРЦ, двойка, ЭО, ТЕРЦ, тройка, ЭО, ТЕРЦ, четверка, ЭО, ТЕРЦ, пятерка, ЭО, ТЕРЦ, шестерка, ЭО, ТЕРЦ, семерка, ЭО, ТЕРЦ. Единица, Венус, ХОХ, двойка, Венус, ХОХ, тройка, Венус, ХОХ, четверка, Венус, ХОХ, пятерка, Венус, ХОХ, шестерка, Венус, ХОХ, семерка, Венус, ХОХ. семерка. Еще добавляем Авис. Семерка, Авис, Венус, Хох. Шестерка. Авис, Венус, Хох. Пятерка. Авис, Венус, Хох. Четверка. Авис, Венус, Хох. Тройка. Авис, Венус, Хох. Двойка. Авис, Венус, Хох. Единица. Авис, Венус, Хох. Семерка. Эо, Терц. Шестерка. Эо, Терц. Пятерка. Эо, Терц. Четверка. Эо, Терц. Тройка. Эо, Терц. Двойка. Эо, Терц. Единица. Эо, Терц. Семерка. Тоон, Коот. Шестерка. Тоон, Коот. Пятерка. Тоон, Коот. Четверка. Тоон, Коот. Тройка. Тоон, Коот. Двойка. Тоон, Коот. Единица. Тоон, Коот. Семерка. Эрео, Соок. Шестерка. Эрео, Соок. Пятерка. Эрео, Соок. Четверка. Эрео, Соок. Тройка. Эрео, Соок. Двойка. Эрео, Соок. Единица. Эрео, Соок. Ну, все достаточно.